Ночь уже наступила, почти наступила. Мама по-прежнему спала. Тим положил рядом с ней на кровать свою грифельную дощечку, на которой написал:
«Я вернусь, не волнуйся за меня».
Конечно же, ни один сын на свете не в силах понять, что обращаться с такими словами к маме – пустое дело.
Тим даже не думал о том, чтобы взять одного из мулов Келса, слишком норовистое. А вот мулы, которых папа взял жеребятами и вырастил сам, наоборот, мирные и послушные. Это были кобылы, нестерилизованные самки, теоретически способные приносить потомство. Но большой рост держал их не ради приплода, а из-за кроткого нрава.
«Даже не думай об этом»,
— сказал он сыну, когда Тим стал достаточно взрослым, чтобы спрашивать отца о таких вещах.
«Такие животные, как Битси и Митси, не предназначены для разведения. А если у них рождаются жеребята, они редко когда выживают».
Тим выбрал Битси, которая была его любимицей. Он вывел ее со двора под узцы и уселся на нее верхом, прямо так, без седла. Его ноги, которые едва доставали до середины боков Битси, когда папа впервые посадил Тима ей на спину, теперь почти касались земли. Поначалу Битси еле-еле тащилась по улице, уныло свесив уши, но потом оживилась, когда грохот грома вдали затих, и ливень сменился мелкой изморосью. Битси не привыкла к тому, чтобы ее выводили по ночам, но они с Митси застояли в стойлах с тех пор, как не стало большого Росса. И она, кажется, рада, что ей дали возможность...
«Может быть, папа не умер?»
Мысль взорвалась в голове Тима, словно сигнальная ракета в небе, и на мгновение ослепила его надеждой. «Может быть, большой Росс не умер и сейчас бродит где-то в бескрайнем лесу?»
«Да, а луна сделана из зеленого сыра, как мне мама говорила, когда я был совсем маленький».
«Его нет в живых». Тим это знал, чуял сердцем. Если бы папа был жив, Тим бы это почувствовал. И мама бы тоже почувствовала. Сердце бы ей подсказало, что папа жив, и она никогда бы не вышла замуж за этого
гада.
Битси дернула ушами. Они уже проехали мимо дома вдовы Смэк, который стоял в конце главной улицы, на самом краю деревни. Здесь запахи леса ощущались в полную силу. Легкий пряный аромат древоцвета и крепкий тяжелый дух железного дерева. Это было безумие. Маленький мальчик едет в лес ночью совсем один, и даже без топора, чтобы в случае чего защититься. Тим это знал и все равно ехал в лес.
«За этого гада».
На этот раз звук его голоса напоминал тихий рык.
Битси знала дорогу и не сбавила шаг, даже когда вступила в заросли древоцвета. Не растерялась она и тогда, когда лесная просека сузилась до тропинки, пересекая границу, за которой начинались железные деревья. Но когда Тим осознал, что действительно въехал в бескрайний лес, он остановил мула, залез в рюкзак и достал газовую лампу, которую стащил из амбара. Судя по весу, маленький жестяной баллончик у основания лампы был полностью заправлен топливом, и Тим решил, что его хватит как минимум на час. Может быть, и на два, если расходовать газ экономно. Он чиркнул спичкой о ноготь большого пальца, этой маленькой хитрости его научил папа, повернул круглую ручку в верхней части баллончика, там, где тот соединялся с горлышком лампы, и сунул горящую спичку в узкую прорезь, которую называют «бабской щелкой». Лампа зажглась синевато-белым светом. Тим приподнял ее повыше, и у него перехватило дыхание. Он и раньше бывал на тропе железных деревьев, но всегда с папой и никогда ночью. То, что мальчик увидел сейчас, было так грозно и страшно, что он даже подумал, а не повернуть ли назад. Здесь, поблизости от деревни, лучшие железные деревья были давно срублены, но те, что остались, возвышались над мальчиком и его маленьким мулом, прямые, высокие, мрачные, торжественные, как старейшины Мэнни на похоронах. Тим видел такую картинку в одной из книжек вдовы Смэк. Они уходили ввысь, далеко за пределы бледного пятна света от слабенькой лампы. Внизу стволы были гладкими, без единого сучка. На высоте футов 40 начинались ветки, тянувшиеся к небесам, словно воздетые руки, и накрывавшие узкую тропку густой паутиной теней. Если бы ветки росли пониже, на высоте человеческого роста, пройти между стволами было бы вообще невозможно. А так проход был. Хотя с тем же успехом можно было бы сразу перерезать себе горло острым камнем. Всякий, кому хватит дурости сойти с тропы железных деревьев и углубиться в чащу, очень скоро заблудится в лабиринте стволов и в конечном итоге умрет от голода, если раньше его самого не съедят. Словно подтверждение этой мысли, где-то в темных глубинах леса раздалось хриплое утробное рычание какого-то явно большого и страшного зверя. Тим спросил себя, что он делает здесь, в лесу, когда у него есть теплая постель с чистыми простынями в доме, где он родился и вырос. Но потом мальчик прикоснулся к папиной счастливой монетке, висевшей теперь у него на шее, и к нему вернулась решимость. Битси оглянулась, как будто спрашивая: «Ну и чего? Куда теперь? Вперед или назад?» Тим не был уверен, что ему хватит мужества погасить лампу, пока в ней не закончится газ, и он вновь не окажется в полной темноте. Однако голос рассудка все-таки победил, и мальчик погасил лампу. Он больше не видел железных деревьев, но чувствовал их подавляющее присутствие. И все же, вперед. Он сжал коленями бока мула и цокнул языком. Битси сдвинулась с места. Она шла плавным и ровным шагом. Спокойствие Битси говорило о том, что она не чувствует никакой опасности. По крайней мере, пока не чувствует. Но с другой стороны, что мул может знать об опасности? Если что-то случится, это он должен ее защищать.
«Ох, Битси, Битси!»
– подумал он.
«Если бы ты только знала!»
Сколько он уже проехал? И сколько ему еще ехать? Сколько он еще проедет, прежде чем решит прекратить это безумие? Кроме него, у мамы вообще никого не осталось. Никого, кого можно любить, и кто сможет ее защитить. Так куда же он едет? Ему казалось, что он проехал уже колес 10 и даже больше вглубь леса, но он знал, что такого не может быть. Он знал, что шуршание, доносившееся из чащи, это шелест листвы на высоких ветвях, качавшихся под ветром широкой земли, а не шаги неизвестного зверя, который крадется за ним по пятам, щелкая пастью в предвкушении вкусного ужина. Тим все это знал. Но почему тогда ветер звучал так похоже на чье-то дыхание?
«Досчитаю до 100 и поверну Битси назад»,
— сказал себе мальчик. Но когда он добрался до 100, а в кромешной тьме леса по-прежнему не было никого, кроме него самого и его храброго мула, и этого зверя, который крадется за нами, все ближе и ближе, — порывался добавить его предательский разум, — он решил досчитать до 200. На 187 где-то поблизости хрустнула ветка. Тим зажег лампу и обернулся, держа ее высоко над головой. Мрачный сумрак как будто слегка отступил, а потом рванулся вперед, словно хотел схватить мальчика. И вроде бы что-то попятилось от круга света. Ему показалось? Или там в темноте сверкнул красный глаз? Показалось, конечно же. Но Тим втянул себя в воздух сквозь сжатые губы, погасил лампу и цокнул языком. Ему пришлось цокнуть дважды. Битси, которая была совершенно спокойно, теперь, похоже, задумалась, стоит ли идти дальше. Но, будучи существом кротким и послушным, подчинилась команде. Тим продолжил считать и уже очень скоро добрался до 200.
«Теперь буду считать в обратную сторону. Если я не найду его, пока не закончу считать, тогда уже точно поверну назад».
Он уже дошел до 19 в этом обратном счете, как вдруг впереди и чуть слева в темноте проступило оранжево-красное мерцание. Это было пламя костра, и Тим точно знал, кто разжег этот костер.
«Зверь, который охотился на меня, он был не сзади»,
— подумал мальчик.
«Он впереди. Да, это пламя костра, но это еще и глаз. Тот самый, который я видел, когда зажег лампу. Красный глаз. Надо бежать отсюда, пока не поздно».
А потом он вновь прикоснулся к счастливой монетке у себя на груди и поехал вперед. Он опять зажег лампу и поднял ее над головой. В обе стороны от главной тропы отходило множество узких боковых тропинок, ведущих к делянкам, личным участкам вырубки. Прямо впереди, прибитая гвоздем к скромной березе, висела деревянная дощечка, обозначавшая одну из таких делянок. На ней было написано черной краской «Косингтон Маршли». Тим хорошо знал обоих. Питер Косингтон, с которым в этом году тоже случилось несчастье в лесу, и Эрнст Маршли дружили с его отцом и нередко захаживали к нему в дом на ужин. И большой Рос с семейством тоже не раз гостевал у обоих.
«Хорошие парни, но глубоко в лес они не пойдут», —
однажды сказал о них большой Рос.
«Поблизости от древоцветов еще достаточно вполне приличных железных деревьев. Но настоящее сокровище, самое чистое, самая плотная древесина, она в глубине леса, ближе к самому концу тропы, на краю Фагонарда».
Он направил Битси на тропинку, ведущую к делянке Косингтона и Маршли, и буквально через минуту выехал на поляну, где сборщик налогов сидел на бревне, у костра, горящего ярким веселым пламенем.